У эфіры радыё Свабода вынікі пятніцы 19 красавіка. Гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соус. Заставайцеся ля прымачоў і вашых кампутараў. Пасланне кіраўніка Беларусі як штогадовы рытуал. Аналітыка ў жывым эфіры з аўтарам палітычнага партрэту Аляксандра Лукашэнкі Валерам Карбалевічам. Як абыходзіцца журналістамі ў міліцэйскім пастарунку, Алег Груздзіловіч пра сваё затрыманне блізу дому ўраду, дзе выступаў Лукашэнка. І зноў канфлікт вакол курапатаў. Мінкульт забараняе Кузнецову ўсталёўваць памятныя знакі без дазволу. Канцэрт памяці Арыны Вячоркі адмянілі дзеля рэпетыцыі 1 маю. Пра выбухі ў Бостане пагаворым з Дэвідам Філіпоў, журналістам Boston Globe, вядучага выдання штату Масачусетс, які раней рабіў рэпартажы з канфліктных зонаў у Чачні. Мы просім слухачоў параўнаць тэракт падчас бостанскага маратону і тэракт у менскім метро. Рэакцыя ўладаў, дзеянні спецслужбаў, пошук падазраваных, давер грамадства да дзеяння ўладаў і іншыя паралелі. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204. І ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ну і зараз мая калега Алена Ціхановіч падсумуе галоўныя тэмы гэтай пятніцы, а таксама маршруты і ўражанні нашых карэспандэнтаў. Александр Лукашэнка выступіў самым кароткім штогадовым пасланнем. Сёлета зноў паўтарыўся лейтматыў: «Мы не дапусцім рэвалюцыі».
«Мы нікаго не будзем даліць, мы нікаго не будзем травіць. Пусть существует апазіція, пусть борецца на прэзідэнцкіх, парламенцкіх выбарах, но чесна борецца, не ламаюць, не крашаць, не бомбяць. Будуць бомбіць, получаць па мазгам».
Вядомы амерыканскі палітолях Збігнеў Бжызінскі, выступаючы ў Браціславе, заклікаў прыняць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Правядзенне чарнобыльскага шляху дазволенае. Сёння пра гэта арганізатары даведаліся ў Менгарвыканкаме. Улады паабяцалі, што неабгрунтаваных затрыманняў не будзе. Сёння ў Менску ў офісе БНФ прайшла прэзентацыя кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Сам Алінєвіч працягвае адбываць пакаранне ў Наваполацкай калоніі.
Напісаць такое, седзячы ў турме, мог толькі мужны чалавек.
Салігорскія камунальнікі спрабуюць знайсці спосаб, каб прымусіць людзей плаціць за кватэру. Яны хочуць пасылаць спісы даўжнікоў у памежную службу, каб іх зрабілі невыязнымі.
Если он является должником, то о каком путешествии за границу может быть идти речь? И раз у него не хватает денег оплатить за газ, за свет, за воду, то куда тогда ехать?
Сотні дамоў і тысячы падворкаў патопленыя сёлета ў Беларусі. Вяскоўцы ратуюцца ад паводкі сваімі сіламі і сваім досведам. Алена Ціхановіч, і гэта яшчэ не ўсе навіны на сёння. Сёлетняе пасланне Аляксандра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу было адным з самых кароткіх за апошнія гады. 2 гадзіны, яшчэ паўгадзіны Аляксандр Лукашэнка адказваў на пытанні дэпутатаў. З намі цяпер на сувязі з Менску аўтар палітычнага партрэту Аляксандра Лукашэнкі, аналітык свабоды Валер Карбалевіч. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Валер, сёрнішняе пасланне журналісты некаторыя называюць не надта цікавым. Не было гучных заяваў, рэзкіх выказванняў, заўважных адступленняў ад тэксту, на які можна было звярнуць увагу. Чаму так? Ці проста ўсе ўжо прызвычаіліся да выступаў Аляксандра Лукашэнкі за 19 гадоў, ці ён проста быў у такім настроі, як на вашую думку?
Сапраўды так, грамадства за 18 гадоў, ўжо 19 нават, стамілася ад яго выступу. І таму цікавасць насельніцтва да таго, што ён цяпер гаворыць, рэзка знізілася. І калі ў 90-е годы сапраўды насельніцтва сачыла за выступленнямі, гэта было неяк цікава, то цяпер, падаецца, ён проста перастаў быць ньюсмейкерам. І людзей ўжо цяжка захапіць нават новай рыторыкай, вот рыторыкай пра мадэрнізацыю, калі змест палітыкі застаецца стары. Мне падаецца, што гэта непазбежнасць для ўсіх лідараў, аўтарытарных лідараў, якія шмат гадоў застаюцца пры ўладзе.
Валера, свой блог, які напісалі для сайту «Свабоды», назвалі «Змена вобразу». Я яго працытую каротка. Больш цікава тое, што кіраўнік дзяржавы фактычна прысвяціў гэтае пасланне адной тэме – мадэрнізацыі. І гэта азначае, што ён спрабуе выступіць у новым вобразе, в вобразе мадэрнізатара. Патлумачце, калі ласка, наколькі гэта ўдалося яму?
Я думаю, што не зусім удалося, таму што гэты вобраз для яго выглядае трохі ненатуральна, трохі штучна. І справа не толькі ў тым, што для лідара левага рэжыму сацыяльнай мадэлі эгалітарнага тыпу ажыццявіць такія перамены даволі цяжка, таму што грамадства прызвычаілася да Лукашэнкі як кансерватара сістэмы, якая грунтуецца на такім ідэалагічным канструкце, як стабільнасць, парадак. А тут ён заклікае замест стабільнасці мадэрнізаваць эканоміку, галоўныя элементы гэтай новай сістэмы, ці не сістэмы, гэтага новага стыля, гэта хуткасць, гнуткасць, творчасць, пераход на інфармацыйныя тэхналогіі, апора на моладзь. Ну, гэта ўжо не стабільнасць. Вось, але ці здолее Лукашэнка пераканаць насельніцтва, што ён памяняўся? Тым больш, што фактычна там пад мадэрнізацыяй разумеецца не змена ўсёй сістэмы, ўсёй мадэлі, а толькі, скажам так, тэхнічная змена вытворчасці, змена станкоў на прадпрыемствах і ўсё. Тут нават пра вытворчыя адносіны не ідзе гаворка пра іх змену. Таму гэта вельмі вузкая мадэрнізацыя, і наўрад ці гэты вобраз стане такім ўжо прывабным для насельніцтва.
Спадар Валер, вы слухалі, аналізавалі, бадай, усе пасланні Александра Лукашэнкі. Як на вашую думку? Ну, акрамя таго, што гэта такі штогадовы рытуал, вызначаны пратаколам, якое значэнне сам кіраўнік Беларусі надае гэтым пасланням? Наколькі яны сапраўды стратэгічна нешта вызначаюць?
Ну, я думаю, што сам Лукашэнка сапраўды надае гэтым пасланням пэўныя значэнне, пэўныя мэты. Вось, ён сапраўды хоча, каб грамадства ўспрымала гэтыя пасланні як некую стратэгію, але справа ў тым, што калі за шмат гадоў нічога не мяняецца, калі ўвесь час кожны год Лукашэнка паўтарае адны і тыя ж тэзісы, то цяжка спадзявацца, што грамадства ўспрыне гэта як сапраўды некую стратэгію.
Ну, вось мінулі гады, калі падчас такіх пасланняў маглі прагучаць вострыя пытанні. Калісьці дэпутаты групы Рэспубліка маглі задаць вострыя пытанні Александру Лукашэнку. Цяпер у Палаце прадстаўнікоў і ў Савеце Рэспублікі апазіцыі няма ні ў якой форме. Ну, у той час, калі, напрыклад, Александр Лукашэнка сустракаецца з журналістамі і часам запрашае незалежных журналістаў, вось пытанні бываюць вострыя і ягоныя адказы бываюць больш цікавыя. Як вы думаеце, вось герою вашай кнігі Александру Лукашэнку хочацца такога адреналіну, калі вострыя пытанні? Ці ён супакоіўся, яму ўжо патрэбная прадказальная публіка?
Ну, гледзячы па тым, як Лукашэнка пазбягае сур'ёзнай дыскусіі з апанентамі, як он пазбягае прэсавай канферэнцыі з удзелам незалежных журналістаў, толькі раз на год дазваляе сябе гэта, то мусіць не вельмі прыемна яму такія вострыя пытанні, і ён абмяжоўваецца толькі тымі журналістамі, якія яму больш прымальныя, а калі ён дае некія інтэрв'ю заходнім журналістам, то па беларускім тэлеканалам паказваюць толькі тыя сюжэты, якія ставяць яго ў выгаднае становішча. Гэта таксама вынік таго, што Лукашэнка доўгія гады жыве ў адсутнасці палітычнай канкурэнцыі, ў адсутнасці рэальнай палітычнай барацьбы, палітычнага жыцця. Ну і гэта накладвае свой адбітак на яго стыль, на яго паводзіны.
Дзякую. З намі быў аналітык свабоды, аўтар палітычнага партрэту Александра Лукашэнкі Валер Карбалевіч. Вы можаце паспрачацца з ім, задаць яму пытанні, калі пакінеце каментары ў ягоным блогу на сайце свабоды.
Ура! Наконец-то, любимая власть, зарплаты всем нам повышая опять, и пенсии тоже растут с каждым днем, а вы говорите, погано живем.
Ну так мы говорим, и я говорю, что кошты так само ползут у гору, и евро с доляром растут с каждым днем, а вы все кричите, мы так наживем.
Кричим мы, и правильно надо кричать, что нам государство и батька, и мать, всего у нас доволь, едим мы и пьем, а вы все кричите, погано живем.
Вось выборы пройдуть, убачите все, як тут экономику всю за трассе, до ручки краину клан гэты довел, а вы все кричите, выдатно живем.
А вы ви все кричите, что завтра завал, хоть право на это никто не давал. Так месяц проходит и годик и два, а вы все кричите, что завтра завал.
А мы все кричим, бо кричать есть об чин, достал уже гэты колгасный режим. А вы все кричите,
кричим вам в ответ,
вам платят за гэта,
а вам типа нет.
Ну, вось такая песня Лявона Вольскага з праекту «Саўка ды Грышка». Усе песні з гэтага праекту можна спампаваць праз наш сайт свабода.орг. Мы вяртаемся да тэмы паслання Александра Лукашэнкі, але крыху іншым чынам. За гадзіну да паслання недалёка ад дома ўраду ў Міхайлаўскім скверы Менску падчас акцыі групы грамадзянаў супраць свавольства ўладаў міліцыя затрымала відэааператара інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Сергея Сацюка і журналіста «Радыё Свабода» Алега Груздзіловіча. Алег, аўтар кнігі «Хто ўзарваў менскае метро», корреспондент «Свободы» на гучных судовых процессах, и он теперь с нами на связи из Менску. Витаю.
Добрый вечер.
Олег, а можно сказать, что ваше затримание было связано с сегодняшним выступом керовника Беларуси, так бы мовить, за чисткой территории?
Я так решил, безумовно, это так, потому что люди, которые собирались идти до парламента, они шли как раз в той нагоде, что туда приехал Александр Лукашенко читать свое послание парламенту, и они хотели вернуться до него и проказать его, что у них есть потреба, есть проблемы, которые он их не слухает, не слухают чиновники, может, он их почует. И мы шли с полным посланием именно до его, до речи, то 39-е, как я думаю, мне сказали, 39-е послание до Александра Лукашенко. И оно в этом и снова засталось непочутое. Я не буду отправлять его почтой, а не переконанное, что оно дойдет.
И оно засталось непочутое, а ваши видеоиздымки знищенные, так? И кольки годин вы провели у милиции?
Ну, не совсем. Видеоиздымки все были знищены. Были знищены те видеоиздымки, которые взяты были непосредственно на площади Незалежности. А то, что я снял у Михайловского сквера, оно захавалось, и оно стоит у нас на сайте, там добро бачно, как люди достают конституции, достают вот эту тканину с надписом артикулов 2-го и 40-го конституции, где им гарантована свобода и так и далее. И они и кажут, что они идут с этими потребованиями до Лукашенко. Это слось, это можно бачить.
Олег, вас не первый раз затримливает милиция. Вы неодноразово так само робили репортажи про затримание гинших людей. Но есть разница, когда затримливают журналиста и обычного человека. Те отчувая себе представник СМИ, ось такого СМИ, как «Радио Свобода», больше обороненным у такой ситуации.
Так, безумовно, мы чуваем себя больше обороненными, когда у нас есть посвящение. У меня есть посвящение аккредитованного журналиста, тому мне, конечно, легче. Але такого николи не было, как, например, там, вот сейчас я чув это в московской милиции, когда меня видимо с подозрением, так поглядевши на посвящение, сказали, что ага, корреспондент США, здрадить.
Аккредитованный про белорусский, аккредитованный про белорусский МЗС.
Подкресливали, что именно я працую на США. Вот. И первым питанием для меня было, сколько я зарабатываю. То есть, ну, вот такая вот обстановка, конечно, мне кажется, что это милицианты стали больше, можно их на идеологичных неких нарадах так вот пропагандуют, и что, и они стали больше подозрительно ставиться до любых журналистов, а тем больше до замежных.
Олег, вось недавно на сайте «Свободы» отбылася презентация вашей книги «Хто взорвал Менское метро». Калі параўнаць недавний теракт у США подчас бостонского маратону и теракт у Менским метро 2 года тому, ці могли б вы провести пэўныя параллели? Ну, что до реакции уладов, что до дзеянняў спецслужбов, до пошуку подозреваных, до доверу грамадства до дзеянняў уладов. Какие параллели у вас бы знайшліся? Ці параўнанні?
Ну так, я згодны, что параллели есть, я уже выказывался в одной программе про это. Тогда еще не было ведомо про то, что вот в Бостоне затримали двух, одного забили, другого спрыгнули затримать. Хлопцев с небыто шашники, подозреваются в этом злочинстве. Але вось, мы тогда проводили параллели и казали, что и характер такого саморобного, злобыты бомбы саморобные, и то, как это было сделано, что в людном месте, это нагадывает то, что было все в Менску, и то, что было все в Менску еще в 2008 году, когда Коновалов заклал бомбу подчас всякой незалежности. У них шмат таких параллелей. Что до спецслужбы, ну, когда спецслужбы мостонская полиция и спецслужбы Америки саправды вышли на тех, кто это зарабил, то это гонор им робить. Тут можно сказать, что и белорусские спецслужбы за 2 дня нашли злочинцев. Знаете, в принципі, спрацювали ті заходи, які робить ті другі, але може я знаю зараз, що оказується, бостонський марафон не так уж добре оховувався, можна було, оказується, легко пронести якусь торбу, покласти туди і свести. Ось так що я думаю, що зараз це буде все більш складано. Ну, наші білоруські спецслужби вже з тих подій зробили давно виснови некі і більш жорстко стали проводитися і масові акції, і різні мероприємства. Прості з нікої торби вже більш складано.
Дякую, Олег Розділович, автор книги «Хто взорвав Мінське метро». Ми просимо слухачів порівняти теракт під час бостонського маратону і теракт у Мінське метро. Телефонуйте нам у живий ефір на велкомовський номер 651-4204 і в будь-який час на автоотказнику Мінську 266-39-52. Нам важно почути ваші міркуванні.
Еще вывод хочу сделать из этой пресс-конференции. Он и на машине ездит, он сосер, он хоккеист, он пахарь, он косарь, он футболист, он генерал, у него вертолет, он дипломат, он царь-бог. И воинский начальник. Вот как из колхоза. В колхозе можно пролезть. А все остальные – лизоблюды и подхалимы. Живущие одним днем. Кина.
У ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник в скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Вы на хвалях радио «Свобода» до конца годины застоится каля 40 хвилинов. Наша корреспондентка Саша Інфельд дотелефонувалася до Дейвіда Філіпоу, журналіста «Бостон Глоб», ведучого видання штату Масачусетс, якої містяться у Бостоні. З 1994 року Дейвід на протягу 8 років означалював карпункт «Бостон Глоб» у Росії. І він вів репортажі з конфліктних зон у Чечні, Афганістані і Іраку. Ось його наміркування про теракт у Бостоні.
Кто это за люди? Вы можете описать, как они попали в Америку?
Они родились в Киргизии. Они по национальности чеченцы. Я еще не видел никаких фактов о том, что они когда-нибудь жили в Чечне. Хотя в школьном возрасте они жили в Махачкале. Насколько я понимаю, отец там еще живет. Возможно, что он был в Америке, но он туда вернулся. Семья подали на зеленую карту. Они попали в Америку с статусом беженцев, но я еще не подтвердил этот факт. Младший, который сейчас окружен, который пока еще на свободе, по всей видимости, учился очень хорошо. Появились много его друзей, которые говорят о нем только положительно и выражали свое удивление, что он смог такой теракт произвести. Старший брат, про него тоже известно, что он занимался спортом. Есть фотогалереи в интернете о том, как он борется. Не было пока никаких указаний о том, что они принадлежали каким-либо радикальным группам.
Скажите, пожалуйста, вот это место, в котором заблокирован террорист, что это за место, где он прячется?
Это небольшой город Уотертаун, который находится с юго-запада от Бостона. Интересный факт, что там достаточно большая диаспора армян. Там живут многие, кто работает в Бостоне, но там тоже свой исторический центр. Сейчас заблокирован весь город, люди не выходят на улицу, полицейские взяли под контроль все.
И где он находится, эта квартира, дом, как он попал в это место?
Насколько я понимаю, после гонки он рвался в жилое помещение.
А там есть люди?
Насчет заложников я ничего не слышал.
И есть ли при нем оружие?
Говорят, что да, что он вооружен автоматами и, возможно, взрывчаткой. Угу. Вот говорили, что взрывчатку взорвали, возможно, гранаты кидали ночью, когда сталкивались с полицейскими.
Угу. Когда будет предпринят штурм? Сколько времени еще это продлится?
Насколько я понимаю, крайне не хотят, чтобы младший брат погиб. Старшего уже нет. Значит, нельзя у него спросить, сколько у вас было людей, есть ли еще готовящиеся теракты, где вы тренировались. Все, что хотят узнать от этих людей, можно будет это делать только, если выживет этот молодой человек, который окружен. Поэтому шторм. Я думаю, что это последнее, на что пойдут. А вот какая тактика сейчас, чтобы взять его в живых? Вот это очень сложно сказать. Сейчас вот такая ситуация напряженная.
В интернете можно просто онлайн наблюдать за тем, как идет эта спецоперация. Это такая обычная для американских полицейских и спецслужб практика. То есть действительно можно видеть каждому, что они делают.
Для бостонца это совершенно необыкновенное дело. Чтобы стреляли из автоматического оружия, кидали гранаты, взрывали бомбы. Мы к этому не привыкли. Так что вся эта операция, и еще при том, что в нашей стране после нападения 2001 года есть такое стремление к тому, чтобы у нас вообще не было терактов. Так что вот когда это проявилось, конечно, из этого все делают большое дело, потому что это и первое такого проявления терроризма после 2001 года. И во-вторых, это чтобы целый городок был в засаде, это достаточно для нас необыкновенное дело.
Цалком интервью Саши Инфельд с Дэвидом Филиппо, журналистом Boston Globe, слухайте завтра у суботнем эфире «Свободы». А до меня, як и обещала, долучился Сергей Навумчик, який про международные агенции сочит за ситуацию в Бостоне. Что ведомо, Сергей, на гэты момент?
Ну, вот только что мы чули, что журналист Boston Globe сказал, что полиция будет применять некую тактику для того, как узяць яго, гэтага хлопца жывым, і выглядае, што адзін з элементаў гэтай тактыкі, у всякім разе тактыкі ўладаў, быў зварот ягонага дзядзькі Руслана, які жыве ў США, у прамым эфіры тэлеканалу CNN, які заклікаў Джахара Царнаева здацца ўладам. Магчыма, робіцца яшчэ трэсець нешта, што мы проста пакуль не ведаем, што пра што не паведамляецца. А вось бацька падазраваных Анзор Царнаев, які цяпер знаходзіцца ў Дагестане, у інтэрв'ю карэспандэнцы нашага радыё сказаў, што ён не верыць у віну сваіх сыноў. Паводле яго, ягоныя сыны сталіся ахвярамі змовы, і пра гэта сведчыць тое, што Тамерлан Царнаев забіты. Паслухаем яго голас.
Пастановку зробілі, пастановку. Хто то хоче конкретно рекламу зробити, фізичку, не знаю, як і що і хто. Пастановка – це все пастановка, іначе не убили би.
І Анзор Царнаев сказав, що він тяжко хворий, менавіта тому вернувся у Злучені Штати, со Злучених Штатів Дагестан, як він говорить, вернувся помирати. Поводле його, ні Джахар, ні Тамерлан Царнаева не мали дочинення до Чечні, ніколи не обмірковували питання об незалежності Чечні. Я нагадаю, що обидва брати наразилися, фізично наразилися в Киргизстані, потім некий час жили на території Російської Федерації, і затим з батьками переселилися у Злучені Штати, де уже обидва на вот гэты момант мелі, на момант теракту мелі грамадзянства США.
Сергей, ўжо праз некалькі дзён пасля выбуху паліцыя назвала імёны падазраваных. У той час, як спачатку, на думку назіральнікаў, інфармацыя з паліцыі нібыта не давала нагодаў для аптымізму. Што магло быць пераломным момантам? Ці ёсць нейкія каментары на гэты конт?
Наконт пераломнага моманту называюць найперш забойства паліцыянта учора вечара на тэрыторыі Масачузетскага інстытута тэхналогіі ў наваколіцах Бостана. Якраз і паліцыя выйшла на іх след, калі даследавала гэтае забойства. Але выказываюцца такія меркаванні, што ўсё ж такі паліцыя самага пачатку не дагаворывала ўсё, што ведае, ну, кажам, паліцыя, мы маем на увазі ФБР і цэлую сістэму. І нават зусім магчыма, што і прэзідэнт Барак Абама крыху падыгрываў, калі казаў, мы не ведаем, тады як, магчыма, ўжо былі вядомыя гэтыя імёны, ну, ясна, Бостон – сучасны горад. Ён цалкам прастрэліваецца, умоўна прастрэліваецца, скажам так, відэакамерамі. Вельмі добрай якасці гэтыя здымкі і бясспрэчна у першыя гадзіны былі знойдзены, паліцыя, следчыя атрымалі іх, так сказаць, здымкі і шукалі. І таму гэта звычайна такая вот тактыка, калі гаворка ідзе пра такія маштабныя, вельмі палітычна важныя аперацыі, не ўсё казаць адразу. Так што я думаю, што мы яшчэ пачуем у сувязі з гэтым шмат чаго цікавага.
Дзякуй вялікі, Сергей Навумчык. Я рэкамендую глядзець на наш сайт свабода.орг. Там будуць самыя свежыя, самыя апошнія паведамленні з Бостана.
Жывая свабода, ганны соус.
І я нагадаю, што ў выніку двух выбухаў, якія адбыліся на фінішнай рысы бостанскага маратону, у панядзелак загінулі тры чалавекі, больш за 70 атрымалі раненні.
соус.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і ми маємо телефонування від нашої слухачки. Калі ласка, ви у ефірі.
Аліна, це ви, да?
Гета Ганна. Калі ласка, виказуйтеся.
Ганна, соус, соус. Ганночка, я вислушала фрагменти нашого проводиря, и я не выдержала, а контроль цен. Я вышла, опустилась в аптеку. На независимости здесь опустилась в аптеку. Ганна, милая, я получаю 1 711 000. Я сейчас заплатила не за все, за жизненно необходимые, которые мне пожизненно. 347 000. Зашла в магазин хлеб. 300 грамм, 7900, старожитские. И посмотрела на мандарины из Марокко, 13 000 килограмм. А хлеб, значит, выходит 22 килограмма. Молоко 10 000. Вы знаете, я ничего не соображаю на полусогнутых. Значит, наш хлеб 20 с лишним, а мандарины из Марокко 13. Я нічого вже не соображала.
Дякую вам великі за ваше міркування. Телефонуйте нам у живий ефір. Я закликаю інших слухачів свободи 651-4204. Любий час на наш автоотказник у Мінську. Ваші міркування будуть почути. А зараз Аліна Тиханович підсумує головні теми гэтай п'ятниці, а так само маршрути і уражені наших кореспондентів.
Александр Лукашенко выступил самым коротким штогодовым посланием. Сёлета зноў повторился лейтмотыв «Мы не допустим революции».
Мы никого не будем давить, мы никого не будем травить. Пусть существует оппозиция, пусть борются на президентских, парламентских выборах, но честно борются, не ломают, не крошат, не бомбят. Будут бомбить, получат по мозгам.
Вядомый американский политолог Збигнев Бжезинский, выступаючи у Братиславе, закликал принять Украину и Беларусь у Евразвяз. Проведение Чернобыльского шляху дозволенное. Сегодня про это организаторы доведались у Менгарвыканкаме. Улады пообещали, что необгрунтованных затриманий не будет. Сегодня у Менску у офисе БНФ прошла презентация книги политвязня Игора Алиневича «Еду у Магадан». Сам Алиневич протягивая отбывать покарание у Новополоцкой колонии.
Написать такое, сидячи в турме, мог только можно человек.
Солигорские коммунальники спробуют найти способ, как примусить людей платить за квартиру. И они хотят посылать списки должников у помежную службу, как их зарабили невыездными.
Если он является должником, то о каком путешествии за границу может быть идти речь? И раз у него не хватает денег оплатить за газ, за свет, за воду, то куда тогда ехать?
Сотни домов и тысячи подворков, потопленные сёлета у Беларуси. Вяскоўцы ратуются от поводки своими силами и своим досведом.
Алена Тиханович, это еще не все новины на сегодня.
Новины свободы. Что, где, коли, як и чому? Отказы в эфиры свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
А зараз ми поговоримо про те, які знаки можна усталювати у куропатах. Міністерство культури дослало історику Ігору Кузняцову ліст, у яким підтверджує заборону на самовольне усталювання ва урочищі меморіальних знаків. Ліст Мінкульту був відказом на зворот Майи Кляшторної, наукової керівниці Куропатського меморіалу, об недопущальності усталювання у куропатах помніка загинулим офіцерам польського війська. Далі Галина Бакунчик.
Помнік польським офіцерам з Катинського спісу, якія могли бути розстріляні у Куропаті при кінці 30-х годів, літось у Кастричніку усталювали сябри Міжнародного історико-освітнього товариства «Меморіал». Незабаві його знищили невідомі зламисники, але активісти «Меморіалу» пообіцяли усталювати його наново. З цієї нагоди 22 соковіка Майя Кляшторна звернулася у Міністерство культури з відмисловим листом.
Куропати факт розстрілу офіцерів польської армії не встановлений. Тут виявлені похованні цивільного насильництва. усталевания памятного знака польским офицерам, менавито в Куропатах, не отповедаясь нынешним историчным реалиям. По сродков массовой информации стало ведомым, что у красовиков 2013 года будет здесьнена новая спроба усталевать памятный камень польским офицерам у Куропатах без узгоднения с науковым керовником историко-культурной каштовности и управлением по охове историко-культурной спадщины. Прошу вас попередить Федора Игоря Кузнецова об неотповедности его инициативы и деяниях относно існуючей практики охови историко-культурной спадщины.
У листе, досланном из Министерства культуры спадарни Кляшторной, так само керовнику белорусского отделения мемориалу, доследчику истории сталинских репрессий Игорю Кузнецову, поведомляется, что отповедность с дейным законодавством, выконание працы на историко-культурных каштовностях, а так само у зонах их аховы, может проводиться только с дозволу Министерства культуры. А поскольку Куропаты имеют категорию каштовности номер один, это значит международное значение, то таки дозвол Минкульт может дать только после оценки Национальной академии наук. Игорь Кузнецов на поминок Минкульту прокомментовал гэтак.
После того, что произошло, вот этого ответа, который я получил за подписи замминистра культуры, сегодня установка любых памятных знаков в Куропатах становится незаконной. Хотя она была незаконна до этого времени, но никогда, еще раз подчеркиваю, не со стороны Министерства культуры, ни КГБ, ни МВД не было противодействия установлению всех знаков, которые там сейчас стоят. Поэтому в результате этого прецедента консервативно-христианская партия БНФ будет ставить крест, а он тоже является памятным знаком. На них закон не будет распространяться теперь? Или он будет только распространяться на Кузнецова? Все равно этот знак будем устанавливать, но будем устанавливать теперь с помощью Майи Тодоровны произойдет это законным путем. То есть там будет сейчас такая процедура. Это обращение Министерства культуры за разрешением. Необходимо будет заключение Национальной академии наук, принятие решения на разрешение установку мемориального знака.
А 1993 году, когда Куропатам был нададен статус историко-культурной каштовности, сябры консервативно-христианской партии БНФ усталевали в урочище сотни мемориальных крыжов. Новые крыжи штогод усталевывают подчас традиционной акции памяти продков дяды. Наместник старшини партии Юрий Беленький эту ситуацию комментует наступным чином.
Мы оттуда около керовни мемориала. Мемориал уже створен, как раз мемориал это и есть. Мемориал Лес Крыжова. Усталевание крыжов, оно загадняется с науковым керовником. Тут нема перечи. А науковый керовник, призначенный Минкультом, ему даны полное полномочия. Саши, тут это все законно отсутствует. С боку наукового керовника Кляшторной никаких перечей не было. Перечини, певно, возникають, коли некі громадяни пробували доказати, що там німці розстрілювали під час війни гамбурзьких габреїв. Те саме, правомірне підтвердження наукового керівника Кляшторної на конт створювання меморіального знака розстріляних польських офіцерів, бо там так само немає ніяких абсолютно історичних свідчень про те, що в Куропатах таке здійснялося.
Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький. Для тих наших слухачів, хто цікавиться темою Куропата і має доступ до сподорожникового телеканалу «Белсат», я раю в неділю поглядіть передачу «2 на 2», у якої беруть удзел Яган Насоус і один з керівників консервативно-християнської партії БНФ Валер Буйвал. Ми говоримо якраз і про усталювання пам'ятних знаків у Куропатах. А зараз пропоную послухати Бонду «Куропати».
Подошел до небачных могил, затримайся далеко.
жертви Курапати. Ти кровний внук, бойся їхньої віри, бойся жовта, як день сліпати. Гляди на округ, хата квітки жертви Курапати. Ти кровний внук, бойся їхньої віри, бойся жовта, як день.
Свобода с Ганной Соу.
Я нагадаю, что вы можете телефоновать нам у живой эфир на волкомовский номер 651-4204, еще каля 15 хвилинов, и в любой час на аутоотказнику Менску 266-3952. Выказывайтесь на конт Куропатов, на конт теракту Бостонским метро, поравновывайте его с терактом у Менским метро. Там цікавые ваши меркования. Ось концерт пам'яті Арини Вячорки адмянілі. Замість його проведуть репетицію 1 маю. На касах молодіго театру естради з'явилася обвестка, що концерт «Жить для Білорусі» пам'яті освітниці і продюсера історичної музики Арини Вячорки адміняється. Напередодні квітки зникли з сайту «Квітки Бай». Чому адмянілі концерт, висвітляв мій колега Ігор Корнієв, з нами на телефонній сувязі з Мінську. Ігор, добрий вечір.
Да, добрый вечер.
Что кажут инициаторы концерту?
Ну, покуль некой полной информации нема, поводле инициатора концерта Виталя Супрановича, причины отмены концерта незразумелые. Виталь сказал, что концерт рыхтовался, реклама пошла, были продадены квитки, проблемы у так само не было. Все же это концерт памяти Арины, а не политическая акция. Про отмену концерта он доведался выпадково, когда не шикарно сделали квитки с продажу. Поехал в театр разобраться, а на столе у наместника директора Анатолия Николаевича Королева лежала афиша концерту. И он сказал, что концерт изменяется, альтернативную дату пропоновать никак не может, только осень. И вот Виталию Супрановичу поведомили, что официальная причина отмены концерту – лист из Министерства культуры про додатковые репетиции для святочных майских концертов. У свою чергу начальница концертного отдела Ирина Познякова подтвердила отмену концерта так само. Мовляв, 23-25 красовика у театры отбудутся репетиции святов, и мероприемство довелось отменить. Однако, как после стало известно, иншие концерты 23 и 25 красовика все же отбудутся.
А что кажут родные Арины Вячорки про причины отмены концерта, про заправдные причины?
Поводле сына Арины Франака, заборона концерту – это помста ягоной мати за активную белорусскую культурную и громадскую деятельность, а так само ненависть улады до белорусской культуры. Поводле Франака, мати шмат годов працавала в тим театре, организовывала там десятки концертов. И вот, на его думку, не обошлось без спецслужб. Ну, поводле Франака, Арина уже год не живе, а ганьба керавництва театру и тим, кто забронил концерт. И они боятся навод памяти про человека, який открыл целому поколению белорусскую историчную музыку. Символично, что официальная причина забороны концерту – святкование советских травинских святов. А на іншое навод не хапило фантазии, как лишь из франок. Ну и тем часом свояки и сябры Арины Вячорки запрошаются на поминальную службу, якая, вероятно, отбудется в Петропавловской церкви 24 красовика. А в той же день, 24-го, у молодежного театра эстрады имелся отбыться концерт «Жить для Беларуси» памяти Арины Вячорки. А сярод выступовцев были заявлены выконавцы белорусской историчной авторской и фольк-песни, рок-музыки, ну, при приватности это гурт «Гуда», Тодор и ВЗ Оркестра, Кася Камоцкая, Александр Помидоров, Полина Республика, Змитер Бартосик, Змитер Сосновский, Татьяна Белоногая, Шальмовский театр Дегриза, да иншая.
Дякую, Ігор. Ігор Корній. Арина Вячорка – білоруський педагог, громадський, культурний діяч, ініціатор одродження рицарського руху і історичної музики Білорусі. Вона створальниця проєкту «Легенди Великого Князства», організатор більш ніж 100 концертів старожитної фольклорної музики. Арина була активною удільницею білоруського подпольного руху 1980-х годів. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с фотографом Юлией Дорошкевич, редакторкой фотоальбому «Беларусь пресс-фото 2011», який был признан экстремистским. Пропоную послушать фрагмент онлайн-конференции.
Политолог из Минска. Юлия, ты лечите вы правильным то, что белорусская стация журналистов до суда не звернулась до редакции у белорусских СМИ с пропановой передруковать все материалы альбома? И еще питание, чему вы в свой час перестали працевать в газете «Наша Нива»?
Я лечу, что у политично мотивованных процессах колькость и якость аргументов имеет мало значения. Что тычется базу, то я удячна им за то, что они робят. Это вельми важная для нас, журналистов, подтримка. Вот, а тычется нашей Нивы, ну, меня звольнили, вось и перестала працевать в нашей Ниве. А в огуле эта история уже вельми бородатая. Могли бы придумать некие более свежие пытания. А коли серьезно, то наша Нива завжды была доброй плясовкой для развития молодых журналистов. Я пропрацевала там 6 год, и это был вельми удалый старт, бо до этого я працевала выключно, как пишущий журналист. Ну и цікавый досвід, безумовно.
Послухать цалком онлайн-конференцию с Юлией Дорошкевич можно у субботу в нашем вечеровом эфире. А цалком ей прочитать можно на нашем сайте свобода.орг. Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости. Вы на хвалях свободы. От початку года на нашем сайте выставлено больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот спис звездками про неведомых репрессованных. Зараз Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Куделька Чарот Михаил Семенович. Народился 7 листопада 1896 года у вёсцы Рудинск Менского района Беларусь-Селян. Загадчик литературного сектора державного выдавецтва БССР. Жил у Менску в улице Ленинская 35, квартира 1. Арештованы 24 студеня 1937, осуджены 28 кастрычника 1937 судовым органам як агент польской выведки поводле артикулу 63, 70, 76 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляны в Менской турме 29 листопада 1937 году. Реабілітаваны 8 снежня 1956 вайсковай калегіяй Верховнага суду СССР. Выключаны з ВКПБ у 1936 у сувязі з арыштам. Беларускі пісьменнік, рэдактар газеты «Савецкая Беларусь». Архіў КГБ РБ 8153С.
Картотека Сталіна на сайте свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». А зараз один день у історії вашого письменника Альгерда Бахаревича.
100 было завтра. Історичний календар свободи.
20 красавіка 1841 году у часопісе Graham's Magazine, что выходил у Филадельфии, было упершыню опубликованное оповедание Эдгара По «Забойство на улице Морг». Перший у свете текст, які можно назвать сапраўдным детективом. Але лепш не называть, бо ўсёй правды гэтае простое, як пошчык наручников слова, так ці інакш не скажа. Марыніна вось таксама детективны аўтар, але при ўсёй павазе ставіць яе побач з По – это то же самое, что поравновывать Чикатилу с Ганнибалом Лектором. Забойство и теперь читается на одном дыхании. Можно себе уявить, как хвалявало оно тады. Таямничи Париж, где бывал зусім не кожный американский читач, нож, два жаночие трупы, загадка и ее тлумачение, настолько же нечеканное и эффектное, накольки и логичное. По працевал тады редактором у тем самом часописе. И это был односно спокойный период его життя. Еще не захворела на сухоты Вирджиния, хотя у самих рысах ее твару хворолитая фантазия По уже с жахом шукала про 200 будущей беды. Еще не помутнел его могутный розум. У гэты час он, як николи, нагадывал своего героя, Агюста Дюпена, того, кто здолел развязать справу про здарение на улице Морг фактично за один день. І хто зробився літературним дядулем цілої череди цудовних особов. Тут і отець Браун, і Пуаро, і міс Марпл, і Глеб Жаглов, і знатоки Колобки, Аніскін, і навіть інспектор Жув. Але самим відомим з їх є, безумовно, містер Шерлок Голмс. Сам знакомитий сыщик адгукався про Дюпена не надто прихильно. «Послухать вас, дык это вельми просто», — усміхнувся я. «Ви нагадуєте мені Агюста Дюпена у Эдгара Алана По. Я думав, такі люди існують одно у романах». Шерлок Голмс устав і запалив люльку. «Ви, напевно, лічите, що, порівновуючи мене з Дюпеном, робите мені комплімент», — сказав він. «А на мой погляд, гэта ваш Дюпен — недалекий хлопець. Гэты прыём збіваць з думак свайго суразмоўцу пасля 15-хвіліннага маўчання, паверце, вельмі танны паказны трук. Ён, безумоўна, меў пэўныя аналітычныя здольнасці, але яго зусім нельга назваць феноменам, якім, відаць, лічыў яго Пол. Пры гэтым і сам Голмс, і Уотсон, і нават лондонская паліцыя ў асобе Лейстрэда, як і парыжская ў забойстве, занадта хітрая, каб убачыць сутнасць, абавязаная сваім існаваннем перадусім магіі вуліцы Мор. Ну і самому магу, таму, хто дазваляў сабе толькі адну раскошу – кнігі, і больш за ўсё на свеце любіў ноч, паэзію і адзіноту. Як бы яго ні звалі – Дюпенам, По або проста чорнай птушкай.
«Что было завтра?» По матеріалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свабоды, і зараз Алена Ціхановіч наприканці гэтай гадзіны нагадае яшчэ раз галоўныя тэмы пятніцы.
Александр Лукашенко выступіў самым кароткім штогадовым пасланнем. Сёлета зноў паўтарыўся лейтматыў: «Мы не дапусцім рэвалюцыі».
«Мы нікаго не будзем давіць, мы нікаго не будзем травіць. Пусть существует апазіція, пусть борюцца на прэзідэнцкіх, парламенцкіх выбарах, но чесна борюцца, не ламаюць, не крашаць, не бомбяць. Будуць бомбіць, получаць па мазгам».
Вядомы амерыканскі палітолог Збігнеў Бжызінскі, выступаючы ў Браціславе, заклікаў прыняць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Правядзенне чарнобыльскага шляху дазволенае. Сёння пра гэта арганізатары даведаліся ў Менгарвыканкаме. Улады паабяцалі, што неабгрунтаваных затрыманняў не будзе. Сёння ў Менску ў офісе БНФ прайшла прэзентацыя кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». Сам Алінєвіч працягвае адбываць пакаранне ў Наваполацкай калоніі.
Напісаць такое, седзячы ў турме, мог толькі мужны чалавек.
Салігорскія камунальнікі спрабуюць знайсці спосаб, каб прымусіць людзей плаціць за кватэру. Яны хочуць пасылаць спісы даўжнікоў у памежную службу, каб іх зрабілі невыязнымі.
Является должником, о каком путешествии за границу может быть идти речь. И раз у него не хватает денег оплатить за газ, за свет, за воду, то куда тогда ехать?
Сотні дамоў і тысячы падворкаў патопленыя сёлета ў Беларусі. Вяскоўцы ратуюцца ад паводкі сваімі сіламі і сваім досведам.
І на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Чакаем вашых водгукаў, прапановаў пра сайт «Свабоды». Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 і ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Адрас нашага аўтаадказніка ў скайп «Свабода Радіо». З вами была я, Ганна Соус. На развітанне прапаную паслухаць знакамітую кампазіцыю «Animals». Аўтару песені клявішніку Алану Прайсу сёння спаўняецца 71 год. Наш наступный живой эфир завтра, в субботу, о 18-й године. Почуемся!
тирань.